вкус. Мысли. Разум. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества. Вне пределов. Театр слова.
С нами театр слова. Создатель, художественный руководитель театра слова, народная артистка России Тамара Воронина и мастера слова, лауреаты многочисленных российских и международных конкурсов Александр Кичигин и Антон Ильичев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Тамара Никитична, насколько мне известно, вы подготовили для нас сегодня рассказы Шукшина.
Да.
Почему именно к творчеству Василия Макаровича вы обратились?
Вы знаете, это такой русский автор. Это такой сегодняшний голос. Он как-то так звучит по-теплому, по-хорошему, по такому, о чем мы тоскуем всегда.
По-родному он звучит.
По-родному, да. Сегодня мы вам Шукшина-то и прочтем. Где человеческие качества, где человеческие характеры так ими выписаны и подсмотрены. Слава Богу, что Шукшин оставил нам такое наследство, свои роскошные рассказы.
Василий Шукшин и театр слова.
Артист Федор Грай.
Сельский кузнец Федор Грай играл в драм-кружке простых людей. Когда он выходил на клубную сцену, он заметно бледнел и говорил так тихо, что даже первые ряды плохо слышали. От напряжения у него под рубашкой вспухали тугие бугры мышц. Прежде чем сказать реплику, он долго смотрел на партнера, и была в этом взгляде такая неподдельная вера в происходящее, что зрители смеялись, а иногда даже хлопали ему.
Руководитель драм-кружка, суетливый малый, с конопатым, неинтересным лицом, на репетициях кричал на Федора. Произносил всякие ехидные слова, заставлял говорить громче.
Федор тяжело переносил этот крик. Много думал над ролью, а когда выходил на сцену, все повторялось. Федор говорил негромко и смотрел на партнеров из-под лобья.
Режиссер за кулисами кусал губы и громко шептал: «Верстак! Наковальня!»
Когда Федор, отыграв свое, уходил со сцены,
режиссер набрасывался на него и шипел, как разгневанный гусак: «Где у тебя язык? Ну-ка покажи язык, ведь он же у тебя...»
Федор слушал и смотрел в сторону. Он не любил этого вьюна, но считал, что понимает в искусстве меньше его. И терпел. Только один раз он вышел из себя.
«Где у тебя язык?» — накинулся по обыкновению режиссер.
Федор взял его за грудь и так встряхнул, что у того глаза на лоб полезли. «Больше не ори на меня!» — негромко сказал Федор и отпустил режиссера.
Бледный руководитель не сразу обрел дар речи. «Во-первых, я не ору», — сказал он, заикаясь. «Во-вторых, если не нравится здесь, можешь уходить. Тоже мне герой-любовник».
«Еще вякни раз». Федор смотрел на руководителя, как на партнера по сцене.
Тот не выдержал этого взгляда, пожал плечами и ушел. Больше он не кричал на Федора. «А погромче, чуть погромче нельзя?» — просил он на репетициях и смотрел на кузнеца с почтительным удивлением и интересом.
Федор старался говорить громче.
Отец Федора, Емельян Спиридоныч, один раз пришел в клуб посмотреть сына. Посмотрел и ушел, никому не сказав ни слова. А дома во время ужина ласково взглянул на сына и сказал: «Хорошо играешь».
Федор слегка покраснел. «Пьес хороших нету. Можно было бы сыграть», — сказал он негромко.
Тяжело было произносить со сцены слова вроде «сельхознаука», «незамедлительно», «в сущности говоря» и тому подобное. Но еще труднее, просто невыносимо трудно и тошно было говорить всякие «чаво», «куды», «еван», «ейны».
А режиссер требовал, чтобы говорил так, когда речь шла о простых людях.
«Ты же простой парень», — взволнованно объяснял он. «А как говорят простые люди?»
Еще задолго до того, когда нужно было произнести какое-нибудь «теперича», Федор на беду свою чувствовал его впереди, всячески готовился не промямлить, не съесть его. Но когда подходило время произносить это «теперича», он просто шептал его себе под нос и краснел. Было ужасно стыдно.
«Стоп!» — взвизгивал режиссер. «Я не слышал, что было сказано. Нести же надо слово! Еще раз, активнее!»
«Я не могу», — говорил Федор.
«Что не могу?»
«Какое-то слово дурацкое. Кто так говорит?»
«Да вот же, боже ты мой!» Режиссер вскакивал и совал ему под нос пьесу. «Видишь, как тут говорят? Наверное, умнее тебя писал человек. Так не говорят! Это же художественный образ! Актер!»
Федор переживал неудачи как личное горе. Мрачнел, замыкался. Днем с ожесточением работал в кузнице, а вечером шел в клуб на репетицию.
Готовились к межрайонному смотру художественной самодеятельности. Режиссер крутился волчком, метался по сцене, показывал, как надо играть тот или иной художественный образ. «Да не так же, боже ты мой!» — кричал он, подлетая к Федору. «Не верю! Вот смотри!» Он надвигал на глаза кепку, засовывал руки в карманы и входил развязной походкой в кабинет председателя колхоза. Лицо у него делалось на редкость тупое. «Нам, то есть молодежи нашего села, Иван Петрович, необходимо нужен клуб».
«Чего?»
Все вокруг смеялись и смотрели на режиссера с восхищением. «Выдает!»
А Федора охватывала глухая злоба и отчаяние. То, что делал режиссер, было, конечно, смешно, но совсем неверно. Федор не умел этого сказать.
Режиссер, очень довольный произведенным эффектом, но всячески скрывая это, говорил деловым тоном: «Вот так примерно, старик. Можешь делать по-своему, копировать меня не надо, но мне важен общий рисунок, понимаешь?» Режиссер хотел на этом смотре широко доказать, на что он способен. В своем районе его считали очень талантливым.
Федор уже за все его режиссерские дешевые выходки хотелось дать ему в лоб и вообще выкинуть его отсюда. Он играл все равно по-своему. Раза два он перехватил взгляд режиссера, когда тот смотрел на других участников, обращая их внимание на игру Федора.
Он с наигранным страданием закатывал глаза и разводил руками, как бы желая сказать: «Ну, тут даже я бессилен».
Федор скрипел зубами,
и терпел, и говорил чего, но никто не смеялся. В этой пьесе по ходу действия Федор должен был приходить к председателю колхоза, махровому бюрократу и волокитчику, и требовать, чтобы тот начал строительство клуба в деревне. Пьесу написал местный автор и, используя свое знание жизни, сверх всякой меры нашпиговал ее народной речью. Чего туды и сюды, так и сыпались из уст действующих лиц. Роль Федора сводилась в сущности к положению жалкого просителя, который говорил бесцветным вялым языком и уходил ни с чем. Федор презирал человека, которого играл.
Наступил страшный день смотра. В клубе было битком набито. В переднем ряду сидела мандатная комиссия. Режиссер в репетиционной комнате умолял актеров: «Голубчики, только не волнуйтесь, все будет хорошо. Вот увидите, все будет отлично».
Федор сидел в сторонке в углу, курил.
Перед самым началом режиссер подлетел к нему: «Забудем все наши споры. Умоляю, погромче. Больше ничего не требуется».
«Да пошел ты!» — холодно вскипел Федор. Он уже не мог больше выносить этой бессовестной пустоты и фальши в человеке. Она бесила его.
Режиссер испуганно посмотрел на него и отбежал к другим. «Я уже не могу», — услышал Федор его слова.
Всякий раз, выходя на сцену, Федор чувствовал себя очень плохо. Как будто проваливался в большую гулкую яму. Он слушал стук собственного сердца, в груди становилось горячо и больно. И на этот раз, ожидая за дверью сигнала «пошел», Федор почувствовал, как в груди начинает горячо подмывать. В самый последний момент он увидел взволнованное лицо режиссера.
Тот беззвучно показывал губами: «Громче!»
Это решило все. Федор как-то странно вдруг успокоился, смело и просто ступил на залитую светом сцену. Перед ним сидел лысый бюрократ-председатель. Первые слова Федора по пьесе были: «Здравствуйте, Иван Петрович, а я все-таки насчет клуба, поймите, Иван Петрович, молодежь нашего села».
На что Иван Петрович, бросая телефонную трубку, кричал: «Да не до клуба мне сейчас, посевная срывается».
Федор прошел к столу председателя, сел на стул. «Когда клуб будет?» — глухо спросил он.
Суфлер в своей будке громко зашептал: «Здравствуйте, Иван Петрович! Здравствуйте, Иван Петрович! А я все насчет...»
Федор ухом не повел. «Когда клуб будет, я спрашиваю?» — повторил он свой вопрос, прямо глядя в глаза партнеру. Тот растерялся.
«Когда будет, тогда и будет», — буркнул он. «Не до клуба сейчас».
«Как это не до клуба?»
«Как? Так? Чего ты? Явился тут, царь горох!» Партнера тоже уже понесло напропалую. «Невелика птица, без клуба поживешь».
Федор положил тяжелую руку на председательские бумажки. «Будет клуб или нет?»
«Не ори, я тоже орать умею».
«Наше комсомольское собрание постановило!» С отчаянием повторил суфлер.
«Вот что!» — Федор встал. «Если вы думаете, что мы по старинке жить будем, то вы сильно ошибаетесь. Не выйдет!» Голос Федора зазвучал крепко и чисто. «Зарубите это себе на носу, председатель! Сами можете киснуть на печке с бабой, а нам нужен клуб! Мы его заработали! Нам библиотека тоже нужна! Моду взяли! Бумажками отбояриваться! Да я их... видеть не хочу, эти бумажки! И дураком жить тоже не хочу!»
Суфлер молчал и с интересом наблюдал за разворачивающейся сценой.
Режиссер корчился за кулисами. «Чего ты кричишь тут?» — пытался остановить председатель Федора. Но остановить его было невозможно. Он незаметно для себя перешел на «ты» с председателем.
«Сидишь тут, как ворона, глазами хлопаешь! Давно бы уже все было, если бы не такие вот сундук старожилы! Пуп земли! Да ты ноль без палочки, один-то! Вот кто! А ломаешься, как дешевый пряник! Душу из тебя вытрясу, если клуб не построишь!» Федор ходил по кабинету, сильный, собранный, резкий. Глаза его сверкали гневом. Он был прекрасен.
В зале стояла тишина.
«Запомни мое слово! Не начнешь строить клуб, поеду в район, в край, да к черту на рога, но я тебя допеку! Ты у меня худой будешь!»
«Выйди отсюда моментально!» – взорвался председатель.
«Будет клуб или нет?»
Председатель мучительно соображал, как быть. Он понимал, что Федор не выйдет отсюда, пока не добьется своего. «Я подумаю».
«Завтра подумаешь. Будет клуб?»
«Ладно».
«Что ладно?»
«Будет вам клуб. Что ты делаешь вообще-то?» Председатель с тоской огляделся. Искал режиссера, хотел что-нибудь понять во всей этой тяжелой истории.
В зале засмеялись.
«Вот это другой разговор. Так всегда и отвечай!» Федор встал и пошел со сцены. «До свидания! Спасибо за клуб!»
В зале дружно захлопали.
Федор, ни на кого не глядя, прошел в актерскую комнату и стал переодеваться.
«Что ты натворил?» — печально спросил его режиссер.
«Что, не по-твоему? Ничего, переживешь. Выйди отсюда! Я штаны переодевать буду! Я стесняюсь тебя!» Федор переоделся и вышел из клуба, крепко хлопнув на прощание дверью. Он решил порвать с искусством.
А через 3 дня сообщили результаты смотра. Первое место среди участников художественной самодеятельности 20 районов края завоевал кузнец Федор Грай.
«Может, еще какой Федор Грай есть?» — усомнился отец Федора.
«Нет, я один Федор Грай», — тихо сказал Федор и побагровел. «А может, еще есть? Не знаю».
Сельские жители.
«А что, мама? Тряхни стариной, приезжай, Москву поглядишь, и вообще денег на дорогу вышлю. Только добирайся лучше самолетом, это дешевле станет. И пошли сразу телеграмму, чтобы я знал, когда встречать. Главное, не трусь».
Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой, задумалась. «Зовет? Павел-то к себе!» — сказала она Шурке и поглядела на него поверх очков. Шурка — внук бабки Маланьи, сын ее дочери. У дочери не клеилась личная жизнь. 3-й раз вышла замуж. Бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку. Она любила внука, но держала его в строгости.
Шурка делал уроки за столом. На слова бабки пожал плечами. «Поезжай, раз зовет».
«А у тебя когда каникулы-то?» — спросила бабка строго.
Шурка навострил уши. «Какие? Зимние?»
«Какие же еще? Летние, что ли?»
«С 1 января. А что?»
Бабка опять сделала губы трубочкой, задумалась.
А у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце. «А что?» — еще раз спросил он.
«Ничего, учи знай». Бабка спрятала письмо в карман передника, оделась и вышла из избы.
Шурка подбежал к окну посмотреть, куда она направилась. У ворот Бабка Маланья повстречала соседку и стала громко рассказывать.
Зовется Павел-то в Москву погостить, но прям не знаю, что делать. Прямо ума не приложу. Приезжай, говорит мама, шибко я по тебе соскучился.
Соседка что-то отвечала, Шурка не слышал что, а бабка ей громко.
А ну, знамо дело, можно бы. Внуча ни разу не видела еще, только по карточке. Да шибко уж страшно.
Около них остановились еще две бабы. Потом еще одна подошла. Потом еще. Скоро вокруг бабки Малани собралось изрядно народа. И она снова и снова начинала рассказывать.
Зовет Павел-то к себе в Москву. Прям не знаю, что делать.
Видно было, что все ей советуют ехать.
Шурка сунул руки в карманы и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и тоже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку, такой же сухощавый, скуластенький, с такими же маленькими умными глазами. Но характеры у них были вовсе не схожи.
Бабка энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная.
Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый.
Вечером составляли телеграмму в Москву. Шурка писал, бабка диктовала.
Дорогой сынок Паша, а если уж ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, могу, хотя мне на старости лет...
Привет, сказал Шурка. Кто ж так телеграммы пишет?
А как надо, по-твоему?
Приедем, точка. Или так, приедем после Нового года, точка. Подпись мама. Все.
Бабка даже обиделась.
В шестой класс ходишь, Шурка? А понятия никакого. Ну надо же умнеть помаленьку.
Шурка тоже обиделся. Пожалуйста, сказал он. Мы так знаешь, на сколько напишем? Рублей на 20 по старым деньгам.
Бабка сделала губы трубочкой, подумала. Ну, пиши так. Сынок, я тут посоветовалась кое с кем.
Шурка отложил ручку.
Я не могу так. Кому это интересно, что ты тут посоветовалась кое с кем? Нас на почте насмех поднимут.
Пиши, как тебе говорят, приказала бабка. Что я? Для сына 20 рублей пожалею.
Шурка взял ручку и, снисходительно сморщившись, склонился к бумаге.
Дорогой сынок Паша, поговорила я тут с соседями, все советуют ехать. Конечно, мне на старости лет боязно маленько.
На почте все равно переделают, вставил Шурка.
Пусть только попробуют.
Ты знать не будешь.
Пиши дальше. Мне, конечно, боязно маленько, но уж ладно. Приедем после Нового года. Точка. С Шуркой. Он уж теперь большой стал. Ничего, послушный парень.
Шурка пропустил эти слова насчет того, что он стал большой и послушный.
Мне с ним не так боязно будет. Пока. До свидания, сынок. Я сама об вас шибко.
Шурка написал жутко.
Соскучилась. Ребятишек твоих хоть посмотрю. Точка. Мама.
Посчитаем, злорадно сказал Шурка и стал тыкать пером в слова и считать шепотом.
Раз, два, три, четыре.
Бабка стояла за его спиной, ждала.
58. 59, 60. Так, множим 60 на 30. 1800. Так, делим на 100. Имеем 18.
На 20 с чем-то рублей, торжественно объявил Шурка.
Бабка забрала телеграмму и спрятала в карман. Сама на почту пойду. Ты тут насчитаешь грамотей.
Пожалуйста. То же самое будет. Может, на копейки какие-нибудь и ошибся.
Часов в 11 к ним пришел Егор Лизунов.
Сосед, школьный завхоз.
Бабка просила его домашних, чтобы когда он вернется с работы, зашел к ней. Егор много ездил на своем веку, летал на самолетах.
Егор снял полушубок, шапку, пригладил заскорузлыми ладонями сидеющие потные волосы, сел к столу. В горнице запахло сеном и сбруей. Значит, лететь хотите?
Бабка слазила под пол, достала четверть с медовухой. Лететь, Егор. Расскажи все по порядку, как и что.
Егор немножко снисходительно смотрел, как бабка наливает пиво. Доедете до города, там сядете на Бийск-Томск, доедете на нем до Новосибирска, а там спросите, где городская воздушная касса. А можно сразу до аэропорта ехать?
Ты погоди. Заладил. Можно, можно. Ты говори, как надо, а не как можно. Два медленней, а то свалил все в кучу. Бабка подставила Егору стакан с пивом, строго посмотрела на него.
Егор потрогал стакан пальцами, погладил. Ну, доедете, значит, до Новосибирска. Сразу спрашивайте, как добраться до аэропорта. Запоминай, Шурка.
Записывай, Шурка, велела бабка.
Шурка вырвал из тетрадки чистый лист и стал записывать.
Доедете до Толмачева, там опять спросите, где продают билеты до Москвы. Возьмете билеты, сядете на Ту-104 и через 5 часов в Москве будете, в столице нашей родины.
Бабка, подперев голову сухим маленьким кулачком, горестно слушала Егора. Чем больше тот говорил, и чем проще представлялась ему самому эта поездка, тем озабоченнее становилось ее лицо.
Свердловский, правда, сделаете посадку.
Зачем?
Надо. Там нас не спрашивают, сажают и все. Егор решил, что теперь можно и выпить. Ну, за легкую дорогу.
Держи. А нам в Свердловске-то надо самим попроситься, чтобы посадили, или там всех сажают?
Егор выпил, смачно крякнул, разгладил усы. Всех. Хорошее у тебя пиво, Маланья Васильевна. Как ты его делаешь? Научила бы мою бабу.
Бабка налила ему еще один стакан. Когда скупиться перестанете, тогда и пиво хорошее будет.
Как это? Не понял Егор.
Сахару побольше кладите. А то ведь вы все подешевле, да посердитесь старайтесь. Сахару больше кладите в хмелину-то. Вот и будет пиво. А на табаке его настаивать – это стыдоба.
Да, задумчиво сказал Егор. Поднял стакан, поглядел на бабку, на Шурку, выпил. Да, еще раз сказал он. Так что оно так, конечно. Но в Новосибирске, когда будете, смотрите, не оплошайте.
А что?
Да так, все может быть. Егор достал кисет, закурил, выпустил из-под усов громадное белое облако дыма. Главное, конечно, когда приедете в Толмачево, не спутайте кассы. А то во Владивосток тоже можно улететь.
Бабка встревожилась и подставила Егору 3-й стакан.
Бывает так, что подходит человек к восточной кассе и говорит: «Не билет». А куда билет? Это он не спросит. Ну и летит человек совсем в другую сторону. Так что смотрите.
Бабка налила Егору 4-й стакан.
Егор совсем размяк, говорил с удовольствием. На самолете лететь — это надо нервы да нервы. Вот он поднимается, тебе сразу конфетку дают.
Конфетку?
А как же? Мол, забудься, не обращай внимания. А на самом деле это самый опасный момент. Или тебе, допустим, говорят: привяжись ремнями. Зачем? Так положено. Положено. Скажи прямо. Можем навернуться и все. Это положено.
Господи, господи, сказала бабка. Так зачем же и лечить-то на нем, если так?
Ну, волков боятся, в лес не ходить. Егор посмотрел на четверть с пивом. Вообще реактивные они, конечно, надежнее. Пропеллерный тут может в любой момент сломаться. И пожалуйста. Потом горят они часто, эти моторы. Я один раз летел из Владивостока. Егор поудобнее устроился на стуле, закурил новую, опять посмотрел на четверть.
Бабка не пошевелилась.
Летим, значит. Я смотрю в окно. Горит.
Свет, свет, сказала бабка.
Шурка даже рот приоткрыл, слушал.
Да, ну я, конечно, закричал. Прибежал летчик. Ну, в общем, ничего, отматерил меня. Чего ты, говорит, панику поднимаешь? Там горит, а ты не волнуйся, сиди. Такие порядки в этой авиации.
Шурке показалось это неправдоподобным. Он ждал, что летчик, увидев пламя, будет сбивать его скоростью или сделает вынужденную посадку. А вместо этого он отругал Егора. Странно.
Я одного не понимаю, продолжал Егор, обращаясь к Шурке. Почему пассажирам парашютов не дают?
Шурка пожал плечами. Он не знал, что пассажирам не даются парашюты. Это, конечно, странно, если это так.
Егор ткнул папиросу в цветочный горшок, привстал, налил сам из четверти. Ну и пиво у тебя, Маланья.
Ты шибко-то не налегай. Захмелеешь.
Пиво просто... Егор покачал головой и выпил. Но реактивные, те тоже опасные. Тут, если что сломалось, топором летит вниз. Тут уж сразу. И кости потом не соберут. 300 грамм от человека остается. Вместе с одеждой. Егор нахмурился и внимательно посмотрел на четверть.
Бабка взяла ее и унесла в прихожую комнату.
Егор посидел еще немного и встал. Его слегка качнуло. «А вообще-то не бойтесь», — громко сказал он. «Садитесь только подальше от кабины, в хвост, и летите». «Ну, пойду». Он грузно прошел к двери, надел полушубок, шапку. «Поклон Павлу Сергеевичу передавайте». «Ну, пиво у тебя, Маланья, просто...»
Бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел. И не поговорили толком. «Слабый ты стал какой-то, Егор».
«Устал, поэтому». Егор снял с воротника полушубка соломинку. Говорил нашим деятелям, давайте вывези летом сено. Нет. А сейчас, после этого бурана, дороги все позанесло. Весь день сегодня пластались, на силу к ближним стогам пробились. Да еще пиво у тебя такое. Егор покачал головой и засмеялся. Ну, пошел. Ничего не робейте, летите. Садитесь только подальше от кабины. До свидания.
До свидания, сказал Шурка.
Егор вышел. Слышно было, как он осторожно спустился с высокого крыльца, прошел по двору, скрипнул калиткой и на улице негромко запел. Раскинулось море широко. И замолчал.
Бабка задумчиво и горестно смотрела в темное окно.
Шурка перечитывал то, что записал за Егором.
Страшно, Шурка, сказала бабка.
Летают же люди.
Поедем лучше на поезде.
На поезде? Это как раз все мои каникулы на дорогу уйдут.
Господи, господи, вздохнула бабка. Давай писать Павлу. А телеграмму аннулируем.
Шурка вырвал из тетрадки еще один лист.
Значит, не полетим?
Куда же лететь? Страсть такая, батюшки мои. Соберут потом 300 грамм.
Шурка задумался.
Пиши. Дорогой сынок Паша, посоветовалась я тут со знающими людьми.
Шурка склонился к бумаге.
Порассказали они нам, как летают на этих самолетах. А мы с Шуркой решили так. Поедем уж летом на поезде. Оно, знамо, можно бы и теперь, но у Шурки шибко короткие каникулы получаются.
Шурка секунду-две помешкал и продолжал писать. А теперь, дядя Паша, это я пишу от себя. Бабоньку напугал дядя Егор Лизунов. Завхоз наш, если вы помните. Он, например, привел такой факт. Он выглянул в окно и видит, что мотор горит. Если бы это было так, то летчик стал бы сшибать пламя скоростью, как это обычно делается. А я предполагаю, что он увидел пламя из выхлопной трубы и поднял панику. Вы, пожалуйста, напишите бабоньке, что это не страшно, но про меня, что это я вам написал, не пишите. А то летом она тоже не поедет. Тут огород пойдет, свинота разная, куры, гуси. Она сроду от них не уедет. Мы ж все-таки сельские жители еще. А мне ужасно охота Москву поглядеть. Мы ее проходим в школе по географии, по истории, но это, сами понимаете, не то. А еще дядя Егор сказал, например, что пассажирам не даются парашюты. Это уже шантаж. Но бабонька верит. Пожалуйста, дядь Паша, пристыдите ее. Она же вас ужасно любит. Так что вот вы ей и скажите. Как же это так, мама? Сын у вас сам летчик, герой Советского Союза, много раз награжденный, а вы боитесь летать на каком-то несчастном гражданском самолете. В то время, когда мы уже преодолели звуковой барьер, напишите так, она вмиг полетит. Она же очень гордится вами. Конечно, заслуженно. Я лично тоже горжусь, но мне ужасно охота глянуть на Москву. Ну, пока до свидания. С приветом, Александр.
А бабка между тем диктовала. Поближе туда к осени поедем. Там и грибки пойдут, солонинки какой-нибудь можно успеть приготовить, варенье сварить облепишного. В Москве-то ведь все скупли. Да и не сделают они так, как я по-домашнему сделаю. Вот так, сынок. Поклон жене своей и ребятишкам от меня, и от Шурки. Все, пока. Записал?
Записал.
Бабка взяла лист, вложила в конверт и сама написала адрес. Москва, Ленинский проспект, дом 78, квартира 156. Герою Советского Союза Любавину Павлу Игнатьевичу. От матери его из Сибири. Адрес она всегда подписывала сама. Знала, что так дойдет вернее. Вот так. Не тоскуй, Шурка. Летом поедем.
А я и не тоскую. Но ты все-таки помаленьку собирайся. Возьмешь, да надумаешь лететь.
Бабка посмотрела на внука и ничего не сказала.
Ночью Шурка слышал, как она ворочалась на печи, тихонько вздыхала и шептала что-то. Шурк тоже не спал, думал. Много необыкновенного сулила жизнь в ближайшем будущем. О таком даже не мечталось никогда.
«Шурк!» — позвала бабка.
«А?»
«А Паул-то, наверное, в Кремль пускают?»
«Наверно. А что?»
Побывать бы хоть разок там, посмотреть.
Туда сейчас всех пускают.
Бабка некоторое время молчала. Так опустили всех, недоверчиво сказала она.
Нам Николай Васильевич рассказывал.
Еще с минуту молчали.
Но ты тоже, бабонька, где там смелая, а тут испугалась чего-то, сказал Шурка недовольно. Вот чего ты испугалась-то?
Спи, знай, приказала бабка, храбрец. Сам первый в штаны наложишь.
Спорим, что не испугаюсь?
Спи, знай, а то завтра в школу опять не добудешься.
И Шурка затих.
Рассказы Василия Шукшина дал нам счастливую возможность послушать театр «Слово». Тамара Никитишна, вы будете впредь обращаться к творчеству Василия Макаровича?
Ну, наверное. Ну, а как ж, такой писатель.
Да, ну, я думаю, один из любимых писателей народа сегодня.
Мы слышали, с каким удовольствием, с какой радостью обращались к слову Шукшина ваши товарищи, артисты театра «Слово». Да. Поэтому спасибо вам огромное. С нами сегодня были народная артистка России Тамара Воронина, художественный руководитель и создатель театра «Слово» и мастера «Слова», лауреаты многочисленных всероссийских и международных конкурсов Александр Кичигин и Антон Ильичев. Спасибо и до новых встреч с вами и с творчеством, в том числе Василия Макаровича Шукшина.